Сегодня тема большая, но я буду говорить столько, сколько я успею сказать. Пожалуйста, будьте внимательны. То, о чем бы я хотел поговорить, и я назвал эту тему «Церковь, Дом Божий». Знаете, голова начинает закипать от той массы информации, которую Бог заложил в своем слове о церкви. Я не знаю, можно ли как-то или сколько можно написать проповедей или книг, что касаемо, я думаю, мы и сами слышали, и книги читали, и проповеди слушали о церкви. Но то, что я вам хочу сегодня предложить, как бы с какой стороны на гору не взбирайся, она с любой стороны, гора есть гора, да, вот, просто кто как ее видит, да, вот. И я вижу это так в Писании, и я начну с места Писания, которое вам хорошо известно. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» И они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». На что я могу здесь обратить внимание? Не случайно Иисус спрашивает своих учеников, за кого почитает меня народ, да? А потом он задает прямой вопрос своим ученикам: «А вы за кого почитаете меня? Кто я для вас есть? Вы ходите со мной, слушаете меня, сопровождаете меня. Кто я для вас есть? Едите слово мое». Он говорит, Петр говорит, что ты имеешь глаголы вечной жизни, к кому нам идти? Да? И второе, чтобы понять те вопросы, которые Иисус задает, это, кстати, Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стих, простите, не сказал. Да? Вот. Чтобы понять мысль, которую я хочу донести, и то, что хочет донести Иисус, в этом слове мы должны посмотреть на образы Ветхого Завета, потому что то, что является настоящим, чтобы понять, Иисус, он обращает наше внимание, чтобы мы посмотрели на образы. И многие вещи и притчи он сам преподносил слушающему народу в притчах. Писание говорит, это Евреям 1 глава, 1 стих: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». То есть он говорит, что Бог в образах он все показывал нашим отцам и пророкам. И давайте пойдем по ступенькам, чтобы понять, чтобы понять саму церковь, что это такое, потому что дьявол, он имеет свои планы на церковь. Почему? Потому что Иисус, он сказал, да, я создам, слово, обратите внимание, создам. Да? Сказал, я создам церковь, не построю, но создам. Да? И врата ада не одолеют ее. То есть это говорит о том, что Бог ее создаст, сам Иисус. Да? И второе, что она всегда будет претерпевать нападки дьявола. То есть это все время не время мира, но это все время время войны между светом и тьмою. И вы сейчас это увидите. Хочу немного вас вернуть в Ветхий Завет. Бытие 1.27. С чего же вообще Бог начал зарождать церковь? «И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Слушайте внимательно. «И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот эта кость от кости моей и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Это имеет прямое отношение. Еще обращаю вас немножко назад. «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вначале Бог сотворил человека, мужчину и женщину. Жены не было. Был мужчина и женщина. Были. Да? Но что потом мы читаем? «И нарек, и навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену». Не человека, жену. То есть, что я здесь вижу? Он навел на мужчину крепкий сон. Был мужчина, была женщина. И Бог взял часть мужчины, если можно так сказать, и он из этого, то, что он взял у мужчины, вложил это в женщину. Вложил это в женщину. И там сказано: «И создал Господь Бог из ребра». Он не сотворил женщину, точнее жену, он создал ее. То есть, что мы здесь видим? Это прямое отношение тому, что говорит Иисус. Да, я прочитал Матфея. «И я создам церковь мою». Там и там говорится слово «создам». Жену, была женщина, но жену Бог создал из части мужчины. Мужчина был полноценен, и женщина была полноценна. Да? Но Бог говорит: не нашлось помощника. Должен быть помощник. То есть Бог не взял отдельно жену, и точно так же Он не взял церковь отдельно откуда-то и не принес ее. Понимаете? Он сказал: я создам. Из чего он создаст? Он берет часть нас, и из этого, он говорит, создает. Он создает из этого церковь. Что мы здесь еще видим? Что церковь – это живой организм. Пойдем дальше. Тут сказано: потому оставит человек отца свою, мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. То есть мы с церковью становимся одной плотью. Конечно, ну, если ты становишься частью ее. Мне очень нравится пример с Авраамом. Я вам не буду его читать, но я коротко расскажу ситуацию. Когда Бог вывел Авраама из Ура Халдейского, они вышли с отцом. И Бог сказал: после того, как отец его умер или при жизни, я здесь могу затрудняться, точно могу не сказать. Бог сказал, что: Авраам, выйди из земли твоей, и я, он говорит, я благословляю, благословлю тебя. Из тебя произойдет множество народов. Он говорит, из тебя. Авраам, он как добрый ученик, он взял это слово и посадил его в свое сердце. Слушайте внимательно. Проходит время, умирает отец, и Бог ему второй раз является. Он говорит: видишь вот всю вот эту землю, странствуй по ней. Твои дети, они будут на ней наследниками. Именно из тебя. Можешь ли ты сосчитать звезды небесные, то и потомство твое будет сосчитано. Можешь ли ты сосчитать песок морской, и потомство твое будет сосчитано. Хорошо. Опять. Авраам поселил это в свое сердце. Смотрим дальше ситуацию. Еды не стало. Авраам говорит: Сара, пойдем в Египет. Там есть еда, поживем там. Но если приставать к тебе будут, скажи: ты сестра моя, чтобы мне не умереть. Почему он это сказал? Мы сперва думаем, что Авраам был трусоват. Нет. Если бы он был трусоват, во-первых, он бы не пошел в Египет. Но у него было слово, он исходил из этого слова, и там сказано: и было Аврааму хорошо. Ему было хорошо. Сару взяли в наложницы, но сказано, Бог тяжкими ударами наказал фараона за то, что он посягнул на то, что принадлежало Аврааму. Он потом пришел и извинился к Аврааму, говорит: что ты наделал? Смотрим дальше. Потом сказано, когда Лот его отделился, сказано, тогда Бог начал с ним говорить. Начал говорить. Он говорит: Авраам, когда Лот отделился, он говорит: Авраам, я тебя благословлю. Он пришел к нему в ночью во сне, и он говорит: я тебя благословлю. И он тогда жалуется, он говорит: вот что ты мне дашь? Он говорит: наследника у меня нету, этот Елизер должен стать моим преемником. Но Бог говорит, он ему говорит опять, говорит: из твоих чресел произойдет сын, из твоих. И он показывает ему во сне видения пророческие о том, что народ его попадет в Египет, он будет там порабощен, но сказано: я произведу суд над тем народом, к которому он попадет. Это тоже пророческое слово. Бог произведет суд над тем народом, который будет пытаться тебя пленить. А он будет пытаться тебя пленить. Смотрим дальше. Проходит время, Авраам вышел из Египта, сказано, и фараон надавал ему кучу всего, там и верблюдов, там, благословил. И было Аврааму хорошо. Понятно, я думаю, мне тоже было хорошо. Вот. Но он поразил 5 царей, но потом проходит какое-то время, и приходит к нему Господь с 2 ангелами перед тем, как совершить суд над Содомом и Гоморой. Чтобы понять того, что Бог вообще творил и совершает ныне, да, надо иметь дух откровения, которым молился Павел, чтобы у нас открылись духовные глаза, потому что некоторые вещи, которые были описаны в Ветхом Завете, они имеют прямое отношение к нам, чтобы нам жить той жизнью, которой Бог, он оставил в своем слове. Читаем дальше. Авраам смотрит, идут к нему ангелы и Господь, он подбегает к ним. Не знаю, каким он чудом догадался, что это Божьи посланники. Идет такой разговор. Авраам ждет наследника. Сара, она знает об этом обетовании. И она говорит: у меня служанка, да, возьми ее. Может, из нее произойдет. Конечно, он как добрый муж, он послушался, но он повелся не в том, что Сара была не права. Он все равно имел это слово, И когда он молился, Господь говорит, и об этом сыне я услышал, и от него произойдет великий народ. В общем, не переживай. Но что происходит возле шатра? Один из ангелов спрашивает, Авраам, а ему уже 99 лет. Авраам, где Сара твоя? Он уже, Авраам, настолько поверил в свое откровение, что именно только через него выйдет Божий народ, да, что он себя с Сарой никак не соединял. И поэтому он ждал сверхъестественного чуда, когда Бог сам что-то произойдет, произведет так, что на свет появится наследник. И чтобы немножко, скажем, мозги вправить Аврааму, приходит Бог, и он прямо говорит, тебе 99 лет, где Сара твоя? Да вот в шатре. Авраам, где Сара твоя? Да вот в шатре. То есть как бы о чем-то таком незначительном Авраам говорит, почитайте внимательно, вы это увидите. Он говорит, да вот в шатре. Это что-то незначительное. И тогда Бог прямо ему говорит, Авраам, через год приду, и от Сары будет сын. А что, у меня от нее сын должен быть? Другими, если перевести на современный язык, разговор был такой. Он говорит, а что, от нее должен? Она же бездетна. От нее, что ли, должен быть сын? Через год приду, и у нее будет сын. Сара не поверила своим ушам, рассмеялась внутри себя. Как от меня, мой господин, 90-летний, и от меня, 90-летний, произойдет? Как? И Господь говорит, Сара, ты рассмеялась? Да не, что? Не, я не рассмеялась, не. Но он говорит, в это же время буду, и у тебя будет сын. Вау! Понимаете, что происходит в наше время? Многое, многое того, что Бог обещал, да, ты можешь найти в церкви. Вечную жизнь где ты можешь найти? В церкви. Я не буду перечислять все обетования, которые Бог обещал, да, но скажу, что в Аврааме мы являемся наследниками Божьими. Именно в Аврааме, в первом, Иисус, Он пришел на эту землю, и Он открыл эти двери, чтобы мы стали наследниками тех Божьих обетований, которые Бог еще обещал Аврааму. Проходит время. Сара родила. Мальчик подрастает. Первый сын Измаил. Ему 10 лет. Авраам должен обрезать младшего. И Сара видит. А он насмехается. Незаконно рожденный по плоти насмехается над законно рожденным. Писание говорит, да, что дети обетования, они всегда будут гонимы, да, не детьми, которые рождены от Бога. Они всегда будут. Сара это увидела и говорит, Авраам, что? Выгони его. Не будет он моим наследником, будет Исаак наследником. Что делает Авраам? Но он же мой сын, хоть и не по обетованию, но он же мой сын. Он огорчился. Бог начинает с ним опять говорить. Авраам, делай все то, что тебе говорит Сара. Именно в Исааке наречется тебе наследство. А Измаила прогони. И Бог, и он сказал, все, что она тебе не скажет, слушай ее. Это ли не есть пророческое слово для нас на сегодняшний день. Сара, ты можешь сказать, Сара, она может оказаться для тебя именно вот прообразом нынешней церкви. Пойдем дальше, дальше еще интересней. Я немного перескочу и поговорим о скинии Моисеева. Еще когда начинающим христианином, я читал Ветхий Завет, для меня всегда было задачей понять вот эти все образы, прообразы. И у меня всегда внутри что-то подсказывало, что когда Моисей строил скинию, она что-то мне напоминает, и я никак не мог понять, что. Вот. Но что-то имеет существенное ко мне и к нам. Начнем. Перед тем, как Бог вывел народ израильский из Египта и созвал Моисей всех старейшин сынов израильских и сказал им: «Выберите и возьмите себе ангцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок эссопа, обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Храните это как закон для себя и для сынов своих навеки». Храните это как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и дома наши избавил, и преклонился народ и поклонился. Интересное событие там произошло. Перед тем, как вывести народ израильский из Египта, Бог говорит: помажь косяки дверей. И говорит: и в эту ночь не выходи за двери дома своего. Не выходи. Когда я буду пояснять про скинию, вы поймете почему. Но то, что мы должны хранить, это сказано, что навеки мы это хранить, да? Что нас оберегает, что нас отделяет от этого мира и, скажем так, но тем, кем мы являемся. Не кровь ли Христа? Не кровь ли Христа? И сказано не выходить. Не выходить куда? Мы знаем, Египет – это прообраз рабства, это прообраз греха. Видите, Бог говорит, да, Он говорит, многократно Бог говорил в прообразах отцам наших, но они не могли понять всего того, что Бог совершал. Он просто делал, да, но мы, живя в последнее время, мы начинаем разгадывать, чтобы мы лучше поняли смысл Божьего плана того, что Он делает. Поехали дальше. Послание к евреям, именно им Павел пишет подробно об образах. Павел пишет, с чего все началось, к чему пришло и что должно быть после. Если вы будете читать послание к евреям, она разделена на три части послания евреям. Он именно только евреям поясняет смысл Ветхого Завета и служения Нового Завета. Почему? Потому что он говорит, что вы наследники того, что Бог обещал. Правильно? И вот он говорит: и Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. Жалко не показать, да, но я думаю, что вы все уже знаете, да, как примерно выглядела скиния Моисеева. Именно скиния Моисеева. Почему? Потому что Бог там не один раз ему говорит: смотри, сделай по образу тебе показанному на горе. Сделай по образу показанному тебе на горе. И скиния, она выглядела... была огорожена, там был внутренний двор, была сама скиния, которая была разделена на две части. И называлась первая часть «Святое» и самая внутренняя «Святое святых». сейчас вы поймете, что Бог вообще показывал, почему именно скиния, почему там должно быть служение именно в скинии. Понимаете, не где-то, потому что я вам немножко забегу вперед, сказано внешний двор. Внешний двор всегда предназначался для язычников, потому что Откровение говорит, а внешний двор исключи, он будет для язычников. Поэтому еще раз читаем. И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. То есть это прообраз. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя за грехи неведения народа. Вопрос. Во вторую однажды в год. Сказано, Иисус, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Куда Иисус входит в человеческом теле? Да, Он входит в сердце. И сказано, один раз в год, да, мы принимаем Иисуса один раз. В другом месте сказано, ибо невозможно однажды, чтобы дословно не говорить, но те, кто покаялись, да, и вкусили причастие Духа Святого, а те, которые были причастниками божеского естества, там сказано, невозможно опять идти им обновляться. Поэтому, знаете, у меня тут немного, может быть, чисто для меня такая дилемма, если человек говорит, ну вот человек покается, да, вот он отошел от Господа, покаялся, Бог его опять примет. Но там вот это единственное место, где сказано, ибо невозможно, сказано это опять же евреям, сказано, когда они опять распинают и ругаются на Сына Божьего. Поэтому я думаю, что для некоторых повторно свет спасения, я думаю, навряд ли воссияет. Но там сказано только те, которые вкусили полноту божеского естества, если коротко сказать. Разберем немножко внутренний двор. На внутреннем дворе был жертвенник. Сказано, там приносили жертвы. Там был умывальник. Там был жертвенник. А возле жертвенника выливалась кровь приносимых жертв. Священник, он должен был, перед тем, как заколоть или зарезать животное, он должен был возложить руку на животное и потом его порешить. Да? Что потом происходило? Он должен был снять одежды свои, подойти к этому умывальнику, омыться, одеться в священные одежды. Священные одежды надевались на голое тело. Там не было никакой другой одежды. Именно на голое тело, на чистое тело. И только тогда священник мог приносить жертвы. Теперь вопрос. Где совершаются непосредственно все наши жертвы, приношения, очищения от наших грехов? Где совершаются? В нашем теле, в физическом. Что мы омываем во время водного крещения? Физическое тело? Да, несомненно. Что нуждается в покаянии? Физическое, потому что мы грешим телом. Поэтому непосредственно жертва, кто нуждается в том, чтобы ее принесли в жертву? Тело? Конечно, тело, непосредственно. Но я не имею в виду, потому что люди странные некоторые ходят, скажут, что приносят тут жертву, никого тут жертву не приносят. Да? Вот. Но именно духовно, да, что когда мы раскаиваемся, да, это мы совершаем. Первое служение мы совершаем на внутреннем дворе. Это вот наш внутренний двор, где происходят все наши покаяния и очищения, и всесожжения, то, что мы возносим Богу. Грех мы уничтожаем вне стана, да? Но все остальные жертвы, они совершаются именно здесь. Дальше мы идем святое. Святое – это тоже интересное место. Там сказано, там был светильник, и был стол, на котором были хлебы предложения, да, хлебы предложения, и был, где воскуривали фимиам, молитву для святых. Это есть прообраз нашей души. Иисус говорит, да, что если око твое чисто, да, то все тело твое чисто. Да? Сказано, что, ну, говорят, что глаза есть, ой, сердце, глаза души. Да, вот, спасибо, подправили. Вот. Поэтому именно, и причем светильник, он не зря находится именно в душе. Иисус говорит, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Правильно? Поэтому наш свет, когда мы прошли через вот этот внутренний двор, мы приходим в свою душу. Да? Там должен быть светильник и хлебы предложения. Конечно, пища твердая, вы меня простите, пожалуйста. Вот. Но об этих вещах надо говорить, чтобы мы понимали, что происходит в нас, когда мы приходим сюда. Что происходит между мной и Богом, когда я вообще стою перед Ним. Чтобы ты мог смотреть физическое, душевное и духовное. Это имеет прямое отношение к нам. Сказано, когда Бог говорил создать светильник, он был очень интересно устроен. Мы знаем, да, семисвечник. Но вы обратили ли внимание, что он имеет один ствол, да, и три с одной стороны, и три с другой. Ничего не напоминает? Напоминает дерево. Почему? Потому что сказано, когда Бог объяснял, вы будете читать, Он говорит, сделай на нем яблоки, да, чеканные работы, и между яблоками листья. Что напоминает листья и яблоки? Плоды. Если тот свет, который в нас есть, если этот светильник у нас есть, мы находимся на этом светильнике, да, то и мы приносим Богу плоды. Хлебы предложения и фимиан, Библия говорит, что фимиан – это молитвы святых. Поэтому где у тебя все твои чувства заложены? В душу? Да, конечно, в душу. Вот. Именно душа отвечает за все твои чувства. И поэтому ты, когда ты встречаешься с Богом во внутреннем, пойду во внутреннее, да, непосредственно все твои переживания, они происходят в душе. За вторую же завесу была скиния, называемая Святое Святых. Пойдем в дух. Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета. Сразу скажу про скрижали завета. Значит, в Исходе 25 глава, с 21 стиха Бог говорит, и положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов. А теперь вопрос. Откровение где мы храним? В своем сердце, да. И Бог говорит, да, положи откровение, которое я дам тебе. В Святое Святых там стоял ковчег, да, ковчег, да, в котором мы читаем, да, был золотой сосуд с манною, это твоя духовная пища, с которой ты питаешься. Именно золотой сосуд с манною. Жезл Ааронов расцветший, Да, жезл Ааронов имеет знак власти перед ангелами, что сам Бог, он в твоем сердце. Это знак власти. И дальше, заметьте, там есть три составляющих. Манна, жезл и скрижали завета. Там нет чего-то одного, там три. Там три. И то, что мы должны хранить в своем сердце, это манну, которой мы питаемся, жезл Ааронов расцветший, сказано, что Иисус был мертв и ожил. Правильно? Я был мертв и ожил. Мы для Бога были мертвы, но когда Иисус вошел в наше сердце, Он оживил нас. Аминь. И сказано, и положи откровение, которое я дам тебе. Откровение, которое Бог нам дает, мы должны хранить в своем сердце. Я на энкаутере тоже немножко затрагивал эту тему, когда Мария, мать Иисуса, она все свои откровения, которые она получала, она складывала, где сказано, хранила в сердце своем. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, а теперь церковь, это нерукотворенная. Он сказал, я создам, поэтому он говорит, да, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Аллилуйя. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себе непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истину. Аллилуйя. То есть мы видим, что Ветхий Завет, он, Писание говорит, он относился до плоти, поэтому народ израильский, он догадывался, но он не понимал. Когда он совершал служение, он мог только догадываться, что какое-то отношение это имеет к будущему, это скиния. Поэтому, когда они проходили через жертвы, через вот эти омовения, через сожигание жертв, они придумали еще 600 предписаний. Потому что 10 было мало. Не хватало 10 заповедей, чтобы вот эту плоть сохранить в чистоте. Они оттуда и придумали еще 600 дополнений, которые служат образу небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинию. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Аллилуйя. И дальше. Это Евреям 8.5 я читал, выше Евреям 9, с 1 по 14 стих. Дальше. Которое для души, сейчас даже скажу, это Евреям 6 глава, 19-20 стих. Которое для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннюю шизозавесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Аллилуйя. То есть все это сказано в послании к евреям. Павел четко объясняет значение служения, потому что они держались, они верили, что придет Искупитель, и они верили, что именно колено Левина, они будут впереди, они первые, кто узрят Иисуса, пришедшего во плоти. Да? Но они немножко не так понимали. Дальше Евреям 8:10. «Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом». Аллилуйя! Бог говорит, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом. Теперь самое интересное, что Писание, это важно не только для нас, чтобы мы это видели, да, но когда мы являемся светом для этого мира, мы могли правильно объяснять. Читаю. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня этого. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противника. Если отвергшийся закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которая освящен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить свой народ». Это Евреям 10 глава, 25-й. 30, с 25 по 30, немножко выше. «Не будем оставлять собрание свое, как и есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга». И дальше. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». Здесь неспроста написано. Когда человек оставляет собрание своего, там сказано, у него есть 100% шанс произвольно грешить теми же грехами, которыми он грешил до того. Поэтому сказано, не оставляй собрания своего. Тут сказано, дорогие, не церковь, да, не оставляй церковь. Сказано, не оставляй собрания. Тяжелая пища, понимаю, но сейчас все поймете. Вот, да. Но сказано, что если мы оставляем, да, то мы будем способны грешить теми же грехами, которыми грешили до. Да? И здесь дальше, здесь четко сказано, да, то сколь тягчайшим, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Поэтому нету силы, которая бы должна была быть в каждом из нас. Я понимаю, когда человек, он может, ну, там есть работающий, да, кто не может посетить собрание, но когда человек, он легкомысленно просто оставляет собрание, не просто там, ну, бывают же ситуации, правильно? Но он сказано, не оставляй собрание, то есть оставить, это значит отделиться, отлепиться или оторваться. Писание говорит, когда Бог выводил народ израильских, остающих побивал кто? Амалек. Кстати, амаликитяне, моавитяне и вся вот эта приблуда, они были прямыми потомками Каина. И второе, они были прямыми потомками Лота. Оп. Те, кто произошли от Каина, те, кто произошли от Измаила, и те, кто произошли от Лота, вы можете проследить это, они потом были злейшими врагами Израиля. Именно они, никто другой, а именно вот этот народ, кто произошел. Немножко о Лоте скажу. Когда Лот, Бог пришел, сказано, не потому, что он был благ и милостив к Лоту, но потому, что Авраам упросил. Бог пришел за Лотом. И Писание только потому называет его праведником, что он не стал тем же существом, но он жил в той сфере тем же существом, потому что там сложно назвать там, мужчина-женщина, да, почему Бог их уничтожил. Да? Вот. Он не стал одним из них, кто занимался тем образом жизни, кто там жил. Только поэтому Бог называет его праведником. Потому что он говорит, праведного Лота, истомленного, да, тем образом жизни. Но что мы дальше читаем? Когда все-таки же ангелы вывели его из Содома и Гоморры, сказано, ну вот, Бог говорит, беги на гору. На гору? Да не, Господи, ты что? Будь милостив ко мне. Вон там внизу город, побегу туда. Не на гору, там, где Бог обитает, понимаете? Потому что наша, Писание говорит, наша жизнь, она не здесь, она там. Просто мы сохраняемся в этом теле, да? И он говорит, не, я туда не побегу. Он говорит, побегу в город. Я не помню, как он называется. Побежал с двумя невестками, по-моему. Или дочерьми, да, спасибо. Пожили в том городе, пожили в городе. Не, говорит, побегим мы в пещеру. Нет тут мужчин. Не знаю, куда они пришли, что там мужчин не было. Вопрос. Понимаете, в городе, да, не было мужчин. Что происходит потом? Они говорят, поселились в пещере и говорят, нет у нас мужчины, от которого бы произошел род наш. Отец-то наш стар, вот что сделаем. Напоим его и произведем. Сказано, вышли из Содома, но тут дух остался в них. Что в Лоте и что в дочерях. Тот дух. Потому что если бы тот дух не был бы в них, они бы никогда так не поступили. Никогда. Они напоили Лота, одна переспала, другая переспала. Кто потом от них произошел? Вот те самые враги, которых потом Господь искоренял. Именно они. Прикольно. Вот. Понимаете? Но если бы он побежал на гору Господню, да, куда ему ангел сказал, я думаю, Господь, если Бог Аврааму дал там козла запутавшегося, да, я думаю, и мужика бы там тоже нашел бы, не одного, а десять. Ну, простите, да, современный язык. Да. Просто мы должны понимать. И поэтому, если ты выходишь из Содома, да, ты принимаешь покаяние, но если дух тот остается в тебе, не откровение Божье, но если дух тот остается в тебе, ты придешь в церковь, посмотришь, нет тут мужиков. Побегу. Понимаете? Это происходит. Мы должны светить церковь, мы должны держаться за церковь. И я вам сейчас приведу, уже я смотрю, интересно, да? Приведу теперь некоторыми, раз заговорили о церкви, приведу некоторые места о церкви. Что же это такое? Чтобы у вас было правильное отношение. Что же это такое? Поехали. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. А теперь встречный вопрос. Камни, вы имеете страх? Или все-таки же это имеет прямое отношение к нам? Да? Тут сказано, и великий страх объял всю церковь. То есть это нас, людей живущих, сказано, из которых Бог. Я создам церковь, которую врата ада не одолеют, потому что основные все битвы, они у нас вот здесь происходят. Аллилуйя. Дальше. Деяние 8.3. А Саул терзал церковь, ходя в домы и влача мужчин и женщин, простите, отдавал в темницу, представляя, как Павел приходит и растаскивает все по камням. И начинает эти камни вот так мутузить. Да? О ком сказано? Терзал, влачил. О людях. Дальше. Деяние 12.5. Итак, Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Сказано, церковь молилась о нем Богу. Уже приходит представление, кто мой церковь, да, не камни. Я почему это говорю? Я точно не помню, но там много вот этих мест, я сейчас еще некоторые прочитаю, да, что церковь – это мы с вами, а здесь происходит собрание, здесь происходит освящение. Сказано, если мы имеем общение друг с другом, да, то кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха, она омывает нас. Да. И тот кровный завет, может быть, следующая тема и будет кровный завет, потому что мы мало об этом знаем. Тот кровный завет, который Бог с тобой заключил, он имеет силу. Именно кровный завет, скажем так, бережет тебя на том месте, где ты сейчас находишься. Именно кровный завет. Не потому, что мы праведные, сняли грязные одежды греха, омыли свое тело от греха и одели одежды праведности. На голое тело, да, на голое тело, чтобы служить Богу живому и истинному. Аллилуйя. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз дверь вероязычникам. И собрав, прибыв туда и собрав церковь. Камни, что ли, собирал? Да? Интересно. Да? Сказано, собрав церковь. Аллилуйя. Это, простите, не сказал, Деяния 14:27. Дальше Деяния 15:3. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Это Деяния 15:3. Сказано, итак, быв провожены церковью. Опять, здание может ходить? Как здание может кого-то провожать? Никого. То есть это мы, это то, что относится к нам. Молитвы, встречи, кого-то мы провожаем, это имеет прямое отношение к нам. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своей. Место Писания, Деяния 20:28. Аллилуйя! Сказано, это... сказано пастырем Павел, когда в конце он говорил, да, внимайте себе и всему стаду, над которым Бог поставил блюстить, да, то есть сказано, пасет церковь, пасти нас. И последнее место Писания, это 1 Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Назидает кого? Назидает церковь. Нас с вами. Мы не можем назидать вот эти здания, да, которые даже духа не имеют. Поэтому мы должны... Почему я говорю неправильное отношение? Потому что мы больше трепещем, скажем так, о чем-то несущественном, когда мы должны иметь трепетание друг перед другом. Если ты понимаешь, что мой брат или сестра также приобретены кровью Иисуса Христа, да, у тебя другое отношение к нему. В нем кровь завета. Аллилуйя! В нем кровь завета. Во мне кровь завета. Понимаете? Поэтому не в этих камнях кровь завета. Да? И поэтому, когда Иисус придет, что нас будет отделять? На основании чего мы приходим к Богу? На основании крови завета, сказано, которым мы искуплены от суетной жизни. Так говорит Писание? Да. Аллилуйя. Мы либо отделены от этого мира, либо мы с ним. Кто не со мной, тот против меня. Это говорит Иисус, да? То есть мы либо отделены, это решать тебе. То есть или ты оставляешь собрание, да, или ты с Господом, да? Иисус говорит, кто не со мной, тот против меня. Какое соучастие храма Божия с идолами? Когда мы общаемся с неверующим, мы являем себя как свет Божий. Проповедуем Христа. И это одно. Но когда мы общаемся с отступниками, с отступившими, какую цель мы преследуем в этом случае? Были люди в церкви, но оставили собрание драгоценное. Это очень серьезная тема. Когда люди приходили в церковь. У меня с самого изначально, но это Бог мне заложил такое отношение, что не я должен чувствовать себя неловко перед теми людьми, которые отступили. Понимаете? Не я себя должен, они должны чувствовать неловко передо мной. Поэтому, когда, извините, человек приходит, да, каким-то боком его сюда занесло, и он думает, сейчас меня тут будут приветствовать. Слушай, я не буду. Потому что он с высокомерным лицом, с наглым выражением лица и ждет от того, что я не понимаю, в этом церковь, когда говорит, мы так рады тебя видеть. Слушайте, я не понимаю вас. Кого ты рад видеть? Того, кто отступил, который стоит уже двумя ногами по самые уши в аду, ты рад его видеть? Зачем? Сказано, закваска заквашивает все тесто. Сказано, очистите закваску. Ты хочешь стать заквасным вместе с ним? Какой, извини, Бог его будет судить, Бог будет судить свой народ, как мы это прочитали. Ты говоришь, я рад тебя видеть. Слушай, он должен покаяться, а ты становишься его соучастником, ты возгреваешь его наглую физиономию, его наглое сердце, ты возгреваешь. Он потом ходит и высокомерно смотрит, да я плюю на них. На кого? На того, кого Бог осветил? Это Писание говорит. Да? Говорит, ты называете богохульником того, кого Бог осветил? Нет. Понимаете, это у нас должен быть страх Божий. У нас должны быть открытые глаза к тому, что мы делаем. Поэтому у меня, спасибо Богу, Он мне изначально вложил, и я не прячу глаза, я не пытаюсь юлить перед тем человеком, мне все равно, кто он. Но если он отступивший, просто поговорить ни о чем. Я могу с тобой ни о чем поговорить, но не больше. Но духовные темы я с тобой говорить не буду, потому что я выше тебя. Не потому что я выше, а потому что Бог поставил. Понимаете? И потому что я могу тебя осветить, а не ты меня. Может, поэтому у меня в контактах и нет, но драгоценные. Я хочу, чтобы вы хорошо подумали, когда ты собираешься планы заводить с теми, кто отступил от церкви, не от здания, а от церкви. Хорошо подумай, какую цель ты в этом преследуешь. Хорошо подумай. Подумай о том, на каком месте ты стоишь. Подумай, какие привилегии у тебя. Подумай, кто ты во Христе Иисусе. И только потом принимай решение. Потому что Писание говорит, да, Исав за одну, за чечевичную похлебку продал свое первородство. И потом со многими слезами он не мог переменить мысли отца. Так говорит Писание. Ты можешь сделать один неудачный шаг и потом не переменить мысли отца. Это о чем-то говорит? Да, конечно, говорит. Мысли отца очень сложно переменить. Один неверный шаг. И твое первородство улетело. Понимаете? Ты либо освящаешь, либо заражаешься. Дорога вне церкви, дорога в никуда. Дорога к разложению. Это всего лишь вопрос времени. Согласитесь? А почему? Потому что Иисус говорил, да, всякая ветвь, которая не находится на лозе, она засохнет, потом их собирают и бросают в огонь. Поверьте, это всего лишь вопрос времени. Вопрос времени. Кто-то может, тоже вот такой интересный момент, кто-то может подумать, да, что вот, он говорит как бы на руку пастору, послушайте, чтобы даже вот таких мыслей не было, что я не часть пастора, я часть церкви. Почему? Объясню. Пастор, поставленный Богом, и он исполняет веренное ему служение. Вопрос, что делаешь ты? То есть для понимания, коротко и понятно, да? Коротко и понятно. Да? А что делаешь ты? То есть пастора Бог поставил, аллилуйя, и он исполняет веренное ему служение. Если Бог мне доверил это, да, провести сегодня, я исполняю всего лишь веренное мне служение. Ничего больше, ничего меньше. Ты соучастник трапезы Господней или бесовской. Не можете пить чашу Господню и бесовскую, так говорит Писание. Пастор всего лишь исполняет веренное ему служение. Аллилуйя. И дальше, последнее, да. Итак, вспомните прежние дни ваши и покайтесь, чтобы хромлющее лучше исправилось, нежели совратилось. Аллилуйя. А Бог в конце говорит, да, Он говорит, итак, вспомните прежние дни ваши. Аллилуйя. Если у нас было какое-то неправильное представление, да, о целостности церкви, о том, что такое церковь, я надеюсь, я сегодня вразумительно, да, так вот донес слово, потому что я часть тела Христова, ты часть тела Христова, и ты можешь быть светильником, ты можешь быть трапезой, ты можешь быть фимиамом. И сказано, что Иисус пришел с лучшую скинию, не такого устроения, которое она была в Ветхом Завете. Мы из вас составляем вот эту скинию, которая имеет лучшие обетования. Аллилуйя. Только кем ты являешься в этой скинии? Ты либо светильник, либо фимиам, да, либо уста Господни. Вот. Это нам решать. Либо ты хранитель Божьего завета, который Бог дал тебе хранить. Аллилуйя. Писание говорит, праведный пускай освящает себя еще. Да? Аллилуйя. Давайте мы сейчас встанем, помолимся. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя, ты тот, кто искупил каждого из нас. Аллилуйя, Иисус! Мы участники трапезы Господней, Иисус. Ты призвал нас. Ты освятил нас. Ты омыл нас, Иисус. Ты открыл наши духовные глаза. Ты дал нам вразумление, Иисус, чтобы мы понимали. Аллилуйя. Иисус, Ты создатель церкви, Ты создатель Твоей церкви в этом городе, Иисус. И мы молимся от лица церкви, драгоценный Господь. Если мы чего-то не понимали, Иисус, не понимали нашего призвания, не понимали нашего избрания, Иисус, кто мы являемся? Иисус, мы исповедуем этот грех перед Твоим лицом. Иисус. И мы молимся, пускай Твоя святая кровь, Иисус, Твоя святая кровь омоет каждого из нас. Иисус. Аллилуйя. Омой, Иисус. Ты искупитель. Аллилуйя. Аллилуйя. Пускай в нашем сердце не останется ничего, Иисус, такого, что противит, Иисус, Твоим уставам. Аллилуйя. Но пускай в нашем сердце хранятся Твои заповеди, которые Ты напишешь на скрижалях нашего сердца. Аллилуйя! Аллилуйя! И освети нас Духом Твоим Святым. Аллилуйя!